Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
И вновь продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
В этом году Ялта отметила свое 180-летие. Но общественность и российские ученые говорят, что в результате пересмотра возраста города возможно повысить его привлекательность среди туристов и задать новую туристическую максимуму. Об этом пишет турпортал Крыма. Как сообщили в турпорталу в историко-краеведческом альманахе «Старая Ялта», в конце апреля на базе гуманитарно-педагогической академии так называемого Крымского федерального университета имени Вернадского состоялся круглый стол, приуроченный к 180-летию со дня дарования Ялте статуса уездного города. Основной темой для обсуждения среди общественников и ученых стало определение реального возраста Ялты. Инициатором дискуссии еще в 1999 году стала общественная организация «Клуб 99», предложившая отправной точкой считать первые упоминания о Ялте в средневековых картах, составленных арабским географом и картографом Аль-Идриси в период с 1639 по 1154 год. В ходе круглого стола по этому вопросу разгорелась жаркая дискуссия, в ходе которой археологи предложили общественникам рассмотреть другую дату, так как в средневековых описаниях говорится об уже давно существующем городе. Ученые полагают, что более радикальное удревнение Ялты имеет под собой основу, подкрепленную фактологически лучше, чем карты Аль-Идриси. Римская крепость Харакс на мысе Айтадор, построенная во времена Цезаря Нерона, относящаяся к там около 61 году нашей эры, считается официально принятым артефактом и вполне обоснованно может стать точкой отсчета для начала цивилизованного градостроения на южном берегу Крыма, полагают нынешним Крыму. Вот Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук и начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Наверное, самый компетентный эксперт по этому вопросу, который у нас есть. Эвелина, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот давайте сначала вы нам коротко скажите, вот Ялте у нас 180 или 2000 лет, чтобы я мог это записать в новость, а потом мы с вами поговорим о том, как это надо отсчитывать и до какой степени можно докопаться.
Ну, Ялте, без сомнения, 180 лет и никоим образом больше, поскольку нынешняя Ялта все-таки возникла вокруг Ливадийского дворца. Это место было в свое время облюбовано крымскими колонистами после присоединения или первой аннексии Российской империи после Екатерины, после завоевания Екатерины II. И хороший климат и красота этого места способствовали появлению там дворца царской семьи, который в скорости оброс подробностями, и, соответственно, на этом месте, собственно, и сформировалась нынешняя Ялта. Все, что там было до этого, это абсолютно другие поселения. Дольше всех зафиксировано там существование двух татарских селищ, Верхняя и Нижняя Утка, по которым, собственно говоря, Ялта и была всегда, и была известна, которые сейчас вошли в состав Большой Ялты. А все, что существовало там до этого, это абсолютно другие поселения, абсолютно другие города, не имеющие ничего общего с нынешним городом Ялта.
Ну, подождите, я вот, может быть, там не самый большой эксперт именно в этом периоде и в этом месте, но даже я знаю, что в Средневековье встречается такой топоним, который можно прочитать как Джалита или что-то в этом роде. Вот разве это не предшественник Ялты, да еще с таким же названием?
Ну, дело в том, что понимаете, в чем дело? Там, собственно, нет, кроме этого упоминания на карте, больше там ничего нету. Поэтому, да, слово встречается, географический пункт. Вполне возможно, что мы не можем найти каких-либо свидетельств существования этого средневекового укрепленного пункта, поскольку там все застроено. подзастройка, подзастройка, то есть там все могло быть просто уничтожено застройкой без всяких описаний, что логично. Это местность, это гористая местность, культурный слой слабенький, это все смывается. Если там не было крепостей, если там не было укреплений каменных, то вполне возможно, что это не сохранилось. Одно другое. Местные жители вообще-то очень любят разбирать каменные постройки под постройку собственных домов. То есть вполне возможно, что какие-либо монументальные или же просто каменные постройки были разобраны, а их фундаменты не были распознаны при строительстве, более позднейшем строительстве.
А может быть такое, что это средневековая Джолита или какие-нибудь из ее предшественников находились не на месте нынешней Ялты, а где-нибудь поблизости? Ну вот как Севастополь и Херсонес все-таки разделяло пять верст.
Да, такое-то тоже вполне возможно. Ну, сведений о предшественниках Ялты, к сожалению, очень мало.
Мало, но все-таки есть.
Да, ну вот, собственно говоря, это описание береговой линии, средневековое описание и воспоминания путешественников, которые тоже надо сравнивать, поскольку иногда они путаются, нужно хотя бы несколько источников, чтобы они подтверждали один другой. Ну, конечно, бывают на археологические исследования, которые подтвердят уже непосредственно находками и датировкой. Но то, что касается Харакса, это вообще это смешно. Это...
Почему?
Давайте начнем от неандертальцев. Ну, в Крыму же были самые поздние неандертальцы. Ну, давайте скажем, что Крым основан неандертальцами. Там сейчас живут наследники его этого населения. Тем более, учитывая вот подобные выводы, это, кстати, очень даже вероятно.
Ну, я позволю себе заметить, что поскольку в большинстве жителей нашей планеты, за исключением там коренных африканцев, все-таки до 4% неандертальских генов можно встретить, то теоретически Крым, как наследник неандертальской эпохи, почему бы и нет.
Ну, чрезвычайно интересная идея. Я думаю, стоит рассмотреть крымским археологам. Я думаю, что она многим понравится.
Вполне возможно, мы не будем над ними смеяться, потому что я верю, что когда-нибудь и вы вернетесь к работе в районе Инкермана, а может быть даже и вам удастся откопать средневековую Ялту. Это была Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук и начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материковой Украине, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Удревнение Ялты само по себе не стоило бы, может быть, и выеденного яйца, и уж тем более дорогого эфирного времени на самом крымском мире радио «Крым Реалий», но тем не менее надо понимать, что это уже вторая попытка, скажем так, за последние 4 года вмешаться в древнейшую историю Крыма для того, чтобы переписать ее в нужном для современной политики русле. В первый раз мы это видели в прошлом году с Керчью, которую, ничтоже сумняшися, объявили древнейшим городом России. И вот с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот сначала Керчь, древнейший город России, теперь Ялте, давайте, пусть будет не 180, а 2000 лет. Вот это эксцессы местных исполнителей, которые пытаются выслужиться или там, может быть, из локальных патриотических чувств, или это команда, спущенная сверху, и это мы видим постепенную реализацию какого-нибудь хитрого плана, многоходовочки?
Ну, я думаю, что, скорее всего, это, конечно, многоходовочка, это попытка за счет Крыма удлинить историю России. Потому что России кажется, что, в общем-то, ее история не такая длинная, как, допустим, античной Греции или Рима. И тут, благодаря Крыму, который как раз имеет связи с античностью, можно эту историю значительным образом сделать более длинной и таким образом показать, что Россия как бы преемственна в некоторой степени даже греческим и римским поселением. Ну, по крайней мере, так было с Керчью, да, которая является наследником греческих поселений Пантикопей города. Что касается Ялты, это вообще уникальная история, потому что действительно, конечно, то, что Ялта создана, получила статус города в XIX веке, это, конечно, наверное, не совсем правильно, потому что на самом деле Ялта имеет более древнюю историю. Мы знаем о том, что первое поселение там официально, в официальных источниках информации о первых поселениях появляется еще в 12 веке, когда да, была Джалита, потом Елита, там Эгалита, по-разному называлось это место в Средневековье. И, естественно, что там поселение было, там люди жили, поэтому нельзя говорить о том, что это только вот россияне пришли и создали там город. Но, тем не менее, относить историю Ялты к крепости Харакс, которую вот собираются, по крайней мере, которое это предложение прозвучало на круглом столе, который проходил в Ялте, то это, конечно, уже полное извращение истории, потому что Харакс никак не имеет никакого отношения к Ялте, и быть потомками римлян у россиян вряд ли в данном случае получится, потому что в таком случае уже можно начинать вести историю от Рождества Христова или, может быть, даже еще раньше, российскую историю я имею в виду. Но это, конечно, полная чушь, это фальсификация истории, хотя россияне этим любят заниматься.
Ну, я не буду говорить за всех россиян, среди поклонников новой хронологии есть мнение, что как раз Христос родился в Крыму, одноименная книжка Анатолия Фоменко и Николая Носовского опубликована пару лет назад. Но пока это еще не стало мейнстримом, это пока еще только такое околоисторическое развлечение, но вот тем не менее... Предположим, что действительно мы имеем дело с каким-то таким очень серьезным, далеко идущим планом по удревнению российской истории за счет Крыма. А вот зачем? Вот можете ли вы предположить, зачем России не только ли вот потешить патриотическое чувство, или, может быть, из этого можно извлечь какие-нибудь материальные выгоды? И как к этому могут отнестись, там, скажем, на Западе? Признают ли они удревнение России до греческого периода? Или это все-таки для внутреннего потребителя больше?
То, что Россия сегодня все больше закрывается от мира, то мне кажется, что это больше работает для внутреннего пользователя и рассчитано как раз на внутренний патриотизм, то есть чтобы показать, что Россия имеет очень длинную историю, а не начинает, собственно говоря, там, с Московского княжества. Вот. Поэтому материальные дивиденды от этого, ну, не знаю, может быть, из Ялты поставят цель о том, что она была основана в первом веке новой эры как город, может быть, это привлечет какое-то количество российских туристов для того, чтобы сделать селфи на фоне этой стелы. Хотя я думаю, что это не будет, учитывая отношение россиян и знания россиянами собственной истории, не думаю, что это будет таким уж туристическим бумом для Ялты. И вряд ли это принесет какие-то материальные выгоды и городу, ну уж тем более Крымскому полуострову. То есть это больше такой идеологический аспект, направленный на формирование культа величия, российского культа величия. И здесь история имеет очень главную, очень важную роль, потому что нужно показать не только, что у России были победы, но что Россия очень древнее государство, и вот эта древность, она позволяет ей и сегодня претендовать на нечто большее, исходя из российских концепций, там, Третьего Рима, Пятой империи и так далее.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
На всякий случай напомню еще номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18. А с нами на связи Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Игорь Борисович, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, местная инициатива, хотя, может быть, и не совсем местная, но тем не менее, взять и пересчитать возраст Ялты с... 180 лет до практически там 2000 лет, плюс-минус, и я уже интересовался этим вопросом у нашего предыдущего спикера, у крымского политолога Евгения Горюнова, и сейчас задам этот вопрос вам. Вот смотрите, относительно недавно, в прошлом году, Россия торжественно, можно даже сказать, с помпой, если это слово применимо, утвердила Керчь в качестве древнейшего города России. Правда, я, может быть, не очень хорошо смотрел, но на официальном сайте Российской академии наук, Института археологии, я так эту новость и не нашел. Она осталась исключительно на местных новостных ресурсах, ну, не только на местных, на общегосударственных российских тоже она есть. Я не нашел ее на сайте даже Керченского археологического заповедника. Ну, предположим, все-таки, что это случилось, и Керчь официально древнейший город России. Теперь вот Ялта вместо там 2 столетий сразу 200 столетий. Это инициатива на местах, это попытка Крыма доказать свою важность для большой России в символическом плане, или это из Москвы спускают хитрый план и многоходовочку с каким-нибудь там глубоким прицелом на далекое будущее?
Ну, вы знаете, я после 2014 года в Крыму не был, до этого был много раз, поэтому какие там новейшие преобразования я не знаю, но я знаю, что в целом, так же, как у нас, вот говорят, избирательное право, то есть за какие-то нарушения одних людей сажают, а других людей за те же самые нарушения или за гораздо худшие нарушения никто не трогает. Примерно так же у нас и с историей, у нас такая выборочная история, то у нас что-то сообщает, то что-то открывает, то о чем-то замалчивает. Вот эта неустойчивость, эта искусственность, у нас фактически нет национальной памяти, у нас нет национальной истории после 1917 года. Ведь не случайно, что в России до 1917 года история была. И книги великих русских историков, и Ключевского, и Соловьева, они сегодня издаются, их люди с удовольствием читают. А советские книги об историческом пленуме и съезде, они переиздать их невозможно, они никому не нужны. Поэтому вот это постоянное переписывание, постоянное перетолковывание, оно говорит о неустойчивости власти, о неадекватности власти, об искусственности, неорганичности власти. Вот в Украине прошла декоммунизация, я считаю, хотя не все даже поняли смысл, но это очень правильно, потому что когда человека называют не его именем, вот вы меня назвали Игорь Борисович, да, ну, сказал бы Сергей Борисович, кому какая разница, но я не Сергей, я Игорь, это моя идентичность. Вот так же есть идентичность страны, идентичность народа, идентичность города, и когда есть настоящая история, когда есть настоящая память, тогда и решение принимается правильно, потому что политика страны – это производная от ее истории, производная от ее идентичности. А если это и так же, как поведение человека, человек знает, кто он, знает свою биографию, знает своих близких, своих предков, и он соответствующим образом себя ведет. А если этой истории нет, то его поведение какое-то безумное, неустойчивое, непредсказуемое, нестабильная. Вот я вижу, что это происходит, в частности, в Крыму, где и без того, к сожалению, огромное количество проблем. Насколько я знаю, там Северный Крым в районе Красноперекопска, там вообще экологическая катастрофа, там, видимо, людей придется переселять куда-то, отселять оттуда, там кончается вода пресная и так далее, и так далее.
Ну, проблемам воды мы уделяем довольно много внимания и будем уделять, может быть, к сожалению, и в будущем, но в данном случае я все-таки хотел бы сосредоточиться на другом. Вот вы говорите, что нет какого-то такого вот понимания, что ли, в России и правильного, может быть, отношения к своей истории, и выборочно эта история применяется. Вот, по вашему мнению, историческая политика в России, это особенно там в контексте недавно прошедшего 9 мая, да, это какой-то такой вот конструкт, который делается по заранее жестко созданному плану, разработанному в тайной канцелярии под администрацией президента, с визой Суркова или кого-нибудь другого, или это все-таки по большей части локальные инициативы, которые там конкурируют между собой, иногда пробиваются на самый верх, иногда государство отжимает у местных активистов их идеи и пытается их там огосударствить и приватизировать. И вот как все это выглядит с вашей точки зрения?
То есть где принимается решение, да? Вот ваш вопрос, он показывает, что вы живете в стране, которая, в общем-то, идет по пути демократизации. Там процесс принятия решений прозрачен, понятен, кто решил. Никто не скрывает, откуда что берется и так далее. Идет дискуссия, обсуждение с тем же самым, с той же самой десоветизацией Украины. А мы живем в стране, я живу в стране, где принятие политических решений – это совершенно тайный, закрытый процесс. Кто принял решение о возвращении? Во всяком случае, здесь существует совершенно точно гласная, открытая вертикаль власти. Поэтому все решения, если они и инициируются на местах, то они могут быть только в том случае реализованы, если не соответствуют центральной власти, если они вытекают, если они как бы подчиняются главному решению, которое наверху, если они в духе той политики, которая проводится сегодня. Вот. Поэтому кто это решал? У нас даже инициатива, которая возникает снизу, такое бывает. Например, вот «Бессмертный полк», вы говорите о 9 мая, да? Это инициатива, которая возникла в самом обществе. Но очень быстро эта инициатива превратилась в государственную политику. И те, кто предлагал провести вот этот, реализовать этот проект «Бессмертный полк», они никакого отношения к сегодняшним событиям, называемым «Бессмертным полком», не имеют. Все это идет по разнарядке, все это идет с репетициями. Какой «Бессмертный полк», если людей сгоняют на репетицию прохода и так далее, и так далее. То есть, повторяю, если говорить откуда и кто принимает решение, то, во-первых, эта вещь непрозрачная. Я не могу вам сказать, кто принял такие решения. Но могу точно сказать, что решения пройдут только в том случае, если не соответствуют вертикали власти, если они соответствуют центральной воле. То есть, вообще, в нормальной стране власть реализовывает настроение и желание своего народа. Конечно, это не буквально, не напрямую, но в принципе это так. А в нашей стране народ должен реализовывать желание власти, которая принимает решение. Вот этим мы отличаемся уже сейчас. Россия отличается принципиально от Украины.
Ну, тут я должен сделать одну ремарку относительно «Бессмертного полка», что бывшая украинская прокурор, потом прокурор Крыма Наталья Поклонская, сумела довести идею «Бессмертного полка» до абсурда, по крайней мере, с моей точки зрения, придя на него с портретом Николая II. Но тут у меня есть и другой вопрос. Хорошо, предположим, мы не знаем, кто принимает решение. И оно, вы говорите, что это решение пройдет только в том случае, если оно соответствует там верховной воле. А есть ли какие-нибудь способы узнать эту верховную волю? Потому что, опять же, связанная с Крымом и с российской историей относительно недавний провал идеи министра культуры Владимира Мединского открыть в Севастополе так называемый памятник примирению, против него ополчились в Севастополе, эта идея, очевидно, не нашла поддержки в Москве, и памятник, который должен был быть открыт еще в прошлом году, не открыт. Вот это как можно объяснить? Это личный эпик фейл одного министра? Или все-таки есть какая-то такая генеральная линия, в которую можно не попасть, если можете предположить, как ее распознать?
Ну, дело в том, что не просто переписывается история у нас, переписываются как бы принципы, на которых сама эта история формируется. Потому что еще не так давно, я не знаю ваш возраст, я это хорошо помню, нас учили, что до 1917 года вообще история началась с залпа «Авроры». Вот как только «Аврора» бахнула, так началась настоящая история, и все страны присоединятся к нам в скором будущем. Теперь, после абсолютного краха коммунистического проекта, нам говорят, что наша история непрерывна. В общем, никакого разрыва в 1917 году не было. Все было как бы заранее понятно, одно из другого вытекает. И вот, то есть, поменялся самосходный принцип. И смена этого исходного принципа привела к тому, что у нас пытаются изобразить, что между белыми и красными, между досоветской и советской Россией, это все единое целое. Но это настолько абсурдно, настолько смехотворно, эта попытка. Вот вы же сказали про Николая II, да? Николай II был расстрелян красными без суда и следствия. Как можно его ставить во главе, или, скажем, оборона Крыма, первая оборона Севастополя, в которой там Нахимов участвовал и другие, да? И вторая оборона Севастополя во время Отечественной войны, которой командовал генерал Иванов, поменявший свою фамилию на вице-адмирала Октябрьский. Этот самый вице-адмирал Октябрьский в критический момент, когда немцы очередной раз пошли прорывать оборону, сел в самолет и улетел на Кавказ. И бросил 90 тысяч бойцов, которые потом попали, моряков и солдат, которые потом попали в плен, и те, кто уцелел, те, кто вышел из немецкого плена, их всю жизнь терзали. Чего же вы в плен попали? Октябрьский получил звание Героя Советского Союза. То есть это разные истории, построенные на разных принципах, и когда из Кремля меняют сами принципы, то возникает нелепость, потому что к настоящей истории они так и не пришли. Настоящая история, если ее писать, она написана, она показывает, что советский режим искусственный, нелегитимный, незаконный, и постсоветчина, как продолжательница Советского Союза, это искусственная власть, у которой огромное количество юридических, правовых и всех других проблем.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Борисович Чубайс, российский философ, публицист. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.